Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вновь мы с Романом Демидовым в ложе Императорского театра. И, глядя из ложи Императорского театра, будем обсуждать певца, который только что ушел из нашей жизни, ушел из оперной сцены. И больше мы его на сцене не увидим, только можем услышать в записях. Это Дмитрий Хворостовский. Роман, вы как опытный певец современный, который знает все, что происходит у нас на оперной сцене, куда бы вы его поставили в табелях о рангах?
Ну, Дмитрий Александрович Хворостовский, безусловно, при жизни уже вошел в историю мирового театра, прежде всего русского театра, мирового театра. Он вошел в историю как блистательный певец и артист, как исполнитель не только оперных партий, а исполнитель камерной музыки, исполнитель русской музыки. Хворостовский — это уровень Лучана Паваротти. Недаром он с ним в 90-е годы,
то есть так когда высоко
поднялся. Конечно, да. Безусловно, потому что, как и Паваротти, Дмитрий Хворостовский являлся признанным в своем народе во всем мире, потому что он был носителем культуры, Паваротти был носителем культуры итальянской, а Хворостовский был русский певец прежде всего. И об этом он всегда заявлял везде, что я, где бы я ни находился, в какой стране, я человек русской культуры, я человек русского духа.
Вот об этом-то мы и хотели поговорить, потому что Хворостовский человек очень современный, яркий, медийный, вышедший из провинции. И кажется, ну что ж там в Сибири-то, как там мог сформироваться вот такой удивительно тонкий по выделке, что ли, музыкальный человек. А оказывается, что это могло произойти. У него очень музыкальные были родители, и с раннего детства он был в музыкальной школе. То есть этот человек был укоренен в культуре музыкальной вообще. А чувствуется, кроме того, что это действительно человек где-то из середины России, из глубины России. И вот эта глубинность его, как-то вот дух этот он впитал. Мы говорим о русской культуре, а русская культура, она не бывает нерелигиозной, неукорененной в глубине русского духа, который есть церковь, православие. А он же, ну, человек крещенный, не крещенный, я не знаю. Вместе с тем его не отпевали. Тоже очень загадочно, почему это произошло. Каким образом так могло произойти. Хотя очевидно, что то, что он поет, как он, собственно, понимает музыку, это во многом, может, поспорите, это во многом доказывает, что он был с человеком и с хорошим, глубоким пониманием религиозности.
Ну, если по пунктам, во-первых, я когда шел на передачу, она такая получается не очень вроде радостная, да, и мне хотелось бы, чтобы радиослушатели правильно меня поняли, что память Хворостовского в сердце каждого человека, и он состоялся не благодаря, что мы с тобой разговариваем о нем или еще что-то, он состоялся. Он был признан людьми, миром, он в сердцах людей. Это правда. Это первое. Второе. Он из провинции. Из провинции очень много вышло великих, известных людей. При этом он не был никогда провинциалом по мышлению. Ты понимаешь, да? То есть это вот очень такая тонкая история. Бывает человек, в общем, такой весь городской, а провинциальное мышление. То есть он был очень масштабный человек. У него какой-то внутри был вот этот вот космизм, можно даже если так сказать. Это второе. Третье. Его приходу Богу. Он был крещен, по-моему, в 90-е годы. Если он летел на самолете, чуть не потерпел крушение. И он сказал себе, дал обет, что я крещусь. И он приходил к Богу. И потом, что самое главное, что я когда шел на передачу, я думал, вот говоря, когда люди верят, не верят. Вообще, это вопрос же очень интимный, глубокий. Что значит верит, не верит? Откуда мы знаем, какие у него были отношения с Богом? Правда ведь? Вот Ганс Христиан Андерсен, великий писатель детский, сказал, что неизвестно, кто еще ближе к Богу будет потом находиться. Атеист, который не верит, и который делает, в принципе, добрые дела, и не ждет на том свете никаких за это благ. Или тот, так сказать, человек, который разбил себе лоб и, может быть, не так много добрых дел сделал и ждет себе награды. Поэтому мы, тут очень тонкий вопрос. Поэтому, но творчество, мы ведь судим его не по словам, а по делам. А вся его музыка, вся его культура, это было, конечно, духовное. Русская музыка, она духовная музыка. Романсы или это, песни, арии из опер. И международная музыка, возьми Верди, она тоже духовная. Она не может быть без Бога, ничего без Бога не делалось. Поэтому одно дело говорить, что я верю, другое дело – дело. Поэтому он приходил к Богу, поэтому он работал с Георгием Васильевичем Свиридовым, с великим русским композитором, который о нем отзывался, что Хворостовский – это явление. Он специально для него писал, мы сегодня послушаем, тоже великого русского поэта Блока.
Дело в том, что православная духовность, она очень ясна и определённа, и она отличается от духовности того же самого Верди. И душевность, высокие таланты не нужно смешивать с такими духовными устремлениями, хотя, конечно же, талант всякий, верно говоришь, безусловно, от Бога. Но человек волен сам выбирать свой репертуар. И выбор репертуара, с кем он хочет работать, кто его ближайшие сотрудники. Много говорит о нем. А уж Георгий Свиридов – это, безусловно, выдающийся религиозно мыслящий православный композитор. Ну что ж, давай тогда послушаем что-либо из Георгия Свиридова в исполнении Хворостовского. Что бы ты мог предложить?
Я хотел бы, чтобы мы послушали романс на стихи великого русского поэта Сергея Есенина из цикла «Отчалевшая Русь. Осень». Значит, вот работа Свиридова с Хворостовским над циклами «Петербург» и «Отчалевшая Русь» — это особая история, потому что Свиридов настолько... Вот «Петербург» писал для Хворостовского уже, «Отчалевшая Русь» уже была, просто они немножко делали пониже тональность, чтобы пел баритон, а не высокий голос. И, конечно, это особая история, потому что Хворостовский настолько это полюбил. Презентация была и в России, и в Англии. То есть музыку Свиридова услышал весь мир, именно духовную, вокальную музыку, потому что она была духовная. Цикл «Отчалевшая Русь» — это особый цикл на стихи Есенина, потому что это как исповедь такая человека, исповедь поэта. Это такой внутренний мир человека, человека русского, человека ищущего, да? И это приближение к какой-то катастрофе, я имею в виду революцию. Там все это чувствуется. И поэтому и поэма «Петербург» Блоком писалась там в 1904-14 год, как раз состояние внутреннего волнения, что-то происходит, гибель империи. И это очень сильно нашло отражение в сердцах людей. Я сам, когда был совсем юным. Вообще, когда познакомился с творчеством Хворостовского, вот я сегодня принес первый диск, и когда я услышал его исполнение, свиридовские романсы и песни «Петербург» и «Отчаявшись в Руси», я, конечно, заболел так этим.
Это же, да, я смотрю, сейчас диск рассматриваю. Да. 1994 год, уже.
Но это диск первый мой, это Николай Калинин, оркестр, с которым я тоже успел поработать. И, в общем-то, что интересно, что Хворостовский, он всегда был как старший коллега мой. И как и у многих ребят, да, певцов. Мы все равнялись на него, мы все слушали, мы все бегали там, смотрели, кто похож. Я учился у него не только, допустим, пению, да, но мне он был близок, как он ведет себя на сцене, какое достоинство у него присутствовало. То, о чем мы с тобой говорили, то, что было в артистах Российской империи. Он сам любил певцов, он для него был один из кумиров, Федор Шаляпин, допустим. То есть вот откуда корни идут. И он, конечно, потрясающий. Он был, у него море обаяния. Он был красавец русский. У него было то, что не было ни у одного советского певца.
Вот это очень важно заметить, как чувствуется в музыке сама интонация. Очень точно ощущается. Он не был никогда советским певцом.
Нет, хотя он родился в Советском Союзе, он не был советским. И более того, так получилось, что он, в общем, служил как бы русской истинной культуре. Хотя, надо дать должное, он за все, за что бы он ни брался, он делал с таким достоинством. Даже вот его исполнение военных песен, о которых мы с тобой говорили, что они советские, что они... Вся советская культура, многое, она оторвана от Бога, да, прежде всего. Почему она такая унылая и грустная? Потому что в ней нет божественного начала. А он эти песни сделал с каким-то особым отношением. Его вокал там... Его голосоведение, его отношения, его достоинство. Обычно он даже сам, я слушал интервью, очень много переслушал интервью. Он, кстати, был блистательный оратор еще. Он блистательно давал интервью. Всегда глубоко и интересно говорил. Он говорил о том, что вот в советское время даже вокал, само искусство, такое декламирование. Но оно было декламирование, но оно за собой, так сказать, потянуло такое псевдодекламирование. То есть вот это вот такая вот пошла какая-то скудность всего. И голоса, вот это клокотание голоса у певцов, да, и все вот это было как-то, ну, так все это было ужасно. Хотелось слушать.
А давай все-таки послушаем, как преобразил своим исполнением военные песни Хворостовский. Что мы сейчас послушаем?
Давай послушаем песню Новикова «Эх, дороги». Вот мы и слышим в песне, как Дмитрий Александрович, обходя советские стереотипы, нам показал красоту, даже голоса видения. Казалось бы, вообще военные песни, они все, и советские песни, они не для вокального голоса, они больше для декламации. Но он показал, какое достоинство, красота, не псевдогероизм, а героизм русского солдата. Вот все было псевдо, а он все это делал, в нем было, присутствовало очень важное чувство правды. В нем присутствовало чувство правды. Его творчество самое, вот, может быть, если подвести итог, Хворостовский ушел в другой мир, но его творчество, он был всегда современным. Современным. При этом он был глубоко классический консервативный человек. Он всегда себе говорил: вы не надеетесь, что я буду повторять карьеру Кобзона и Магомаева? Он, да? Всегда, да, он всегда говорил: я прежде всего оперный певец. Он никогда не спустился до уровня Кабака, никогда не спустился до уровня советских свадебок и там все остального. И даже исполняя многие шлягеры советские, он был на высочайшем уровне. Они сами подняли за счет его исполнения.
Но вот все-таки какова роль Свиридова в созидании его творчества, в созидании его как исполнителя, певца, ну, творца в конечном счете?
Ну, Свиридов, я думаю, что вот так получилось в жизни, что этот композитор, он, Хворостовский, был создан для исполнения этих вещей.
А ты не знаешь, как они познакомились?
Я думаю, что они познакомились благодаря, может быть, любви. Ведь не секрет, что Хворостовскому помогла другая русская певица Архипова Ирина Константиновна. Она увидела этого мальчика на конкурсе Глинки в 89 году. Она его повезла на конкурс Кардив. Конкурс BBC «Лучший певец мира». В общем, там певцов-то постоянно награждают лучших. Но вот одно время был Лучано Паваротти, лучший певец, там им дали премию, а через 20 лет Хворостовский. Больше мы как-то... А знаешь, сколько имен там? К чему я рассказывал? Что Архипова видела, что вот этот парень из Красноярска, такой симпатичный и такой русский, и такой глубокий, она поняла, что ему надо помочь. Ведь его не взяли в Большой театр здесь. Ему там предложили какой-то там молодой труппе побыть. Архипова ему помогла, она его подняла. Я думаю, что она познакомила его
вот,
с Свиридовым.
Вот, об этом и речь.
Она познакомила, она знала, что они подойдут друг к другу. И Георгий Васильевич, он, конечно, с Хворостовским, у них была особая-особая история. И Хворостовский, вот уже болея там, в 15-м году, во второй половине года 15-го, он сидел со своим дирижером Константином Арбеляновым и переписывал свиридовский цикл, переписывал с оркестром, потому что изначально они работали с Михаилом Аркадьевым, замечательным, блистательным пианистом. И потом у них что-то получилось, что они немножко разошлись, так бывает, но Михаил Аркадьев был великий почитатель Свиридова, великий. И они, у них такой был тандем, и вышел сборник Свиридов и Ростовский, он у меня есть. Я был, к сожалению, только на похоронах Свиридова, в 98-м году отпевал Святейший Патриарх. И я был на гражданской панихиде Дмитрия Александровича, пришел попрощаться. Тысячи людей пришли.
Вот давай послушаем сейчас одну из замечательно характеризующих этот тандем, как ты сказал, сочинение. Это уже Петербург блока Свиридов.
вот я предложил бы послушать тот роман, с которым я жил в консерватории. Я тоже исполнял цикл на камерный диплом, цикл свиридовский я взял. В общем, вся комиссия немножко была удивлена, что молодой парень, там мне 23 года, вдруг бревет такой глубинный пласт культуры. А я взял, потому что я заразился Хворостовским и Свиридовым.
Давай послушаем.
И я слушал романс, который называется «Петербургская песенка». «Петербургская песенка» — это романс на стихи Блока из цикла «Петербург». Это романс удивительный, потому что музыка, которую там мы слышим, она мажорная, она легкая, она прозрачная, она там в стиле сюрреализма написана, и она русская. И я помню, я аж, идя в консерваторию, брал с собой плеер, брал с собой диск этот Хворостовского Михаила Аркадьева и Свиридов. Композитор, и я слушал до дыр, закручивал этот диск, и потом исполнял ее, всегда, всегда вспоминал в этом произведении, конечно, отношения Хворостовского. Он меня заразил этим. Это какой-то необычайный романс, петербургская песенка. Он какой-то переход из этой жизни в другую жизнь и обратно. Ты не понимаешь, где ты находишься.
Вот переход-то был совершен благодаря Свиридову. Я думаю, перед Хворостовским открылся целый пласт русской музыкальной литературы. И такие глубоко уже церковные, религиозные композиторы, как Чесноков, вошли в его репертуар. Вот это, Павел Чесноков и Хворостовский, что здесь, как ты считаешь, его могло привлечь в этом композиторе?
Ну, Хворостовский, он не мог не коснуться темы духовных произведений русских, потому что это, исполняя русские, допустим, романсы Глинки и Чайковского, он не мог не коснуться духовных произведений, которые написаны для голоса и хора, для низкого голоса и хора. И он, я не знаю, какой один из первых дисков он писал, там «Верую» я слышал его исполнение, еще что-то, ну вот... Одно из последних его выступлений было с хором под управлением Конторовича духовных произведений в 13 году. И он, видишь, как незадолго до своего заболевания, он почувствовал, что его душа тянется к этому. И он вышел, и целый концерт в зале Чайковского пел. И это были произведения в основном Чеснокова, а также там были произведения Дибрихристова. И это было блистательно, конечно.
Свет привечный. Известнейшее сочинение. Многие выдающиеся певцы его исполняли. Это как бы определенный тест, по которому можно оценить духовную зрелость певца. Вот среди всех других исполнений Хворостовской, как, на твой взгляд, чем он здесь особенно интересен?
Я думаю, что он интересен тем, что обычно исполняя духовные произведения, человек или владеет вокалом, но не владеет духовным. А у Хворостовского он тут интересно наоборот, что он блистательно владеет голосом, потрясающей красоты голос, его внутреннее состояние, и он приходит ко Христу. То есть он, не являясь воцерковленным человеком, он приходит, и в этом есть интрига. Как человека такого, можно сказать, ребенка, которого для него открывается это. Это интересно очень, кстати, видеть даже, как он в каждом произведении начинает открываться, как у него идет обращение к Богу.
Вот в этом смысле особенно впечатляет исполнение сочинения Дибри «Хвалите имя Господне», так?
Да, болгарский композитор Дибри Христов – это замечательный композитор, и Хворостовский тут очень как-то монументально это делает, и он как-то очень смело это делает, мощно, бескомпромиссно. Мне это очень всегда в нем нравилось.
Слушаем «Хвалите имя Господне» Дибри Христова.
«Хвалите имя Господне» болгарского композитора. Такое произведение, оно очень эмоциональное. И оно очень такое, как и все, наверное, молитвы, оно обращение ко Христу. И Хворостовский здесь предстал, опять же, таким вот воином, наверное, Христовым, даже я сказал бы. Оно такое, он бескомпромиссно его исполняет. И надо дать должное хору, который с ним это исполняет. Они очень достойно это делают. И очень хорошо. И при этом он это делает тоже современно. Это очень понятно, когда слушают это люди молодые, они понимают, что это им близко. Потому что если они слушают записи, допустим, ну, не берем советских песов, а иногда какие-нибудь, может быть, даже более старые, ну, как-то они не очень это, они не очень понимают, может быть, техник нет. А тут все-таки вот он это делает именно, донося до людей, до всех.
Но у него пространный репертуар из церковных знаменитых композиций. И, в частности, вот этот «Разбойник благоразумный», да? Я могу отнести к этой категории сочинений?
Конечно. Конечно, тоже мощное произведение Павла Чеснокова «Разбойника благоразумного». Предлагаю послушать, как он это делает.
Разбойника!
Вот «Разбойник благоразумный». Как-то естественным образом мы уже благодаря этому сочинению перешли или зашли даже уже в храм Божий и вошли в область церковного, не просто религиозного, а церковного репертуара, который также был у Хворостовского. И здесь особенно, мне кажется, характеризует эту часть его исполнительского репертуара чудесный Чесноковский «От юности мы и я». Мы говорили, что мы не знаем, был ли он церковным человеком. Но исполнять Чеснокова и вот такие сочинения, как «От юности мы и я», не зная культуру церковного пения и вообще то, что несет с собой церковь, мне кажется, невозможно. Это уже молитва. Поэтому давай послушаем и тут решим, что же на самом деле за стержень был у Хворостовского внутренний, творческий. «От юности мы и я».
Мне кажется, все понятно, даже объяснять излишне. Мы же судим людей по делам, а не по словам, поэтому был ли он не в церкви?
Но музыка, она самодоказательна.
Да.
Она не требует особенных комментариев, потому что она проникает прямо в сердце и действует непосредственно на душу. Имеет такое удивительное свойство, прямо обращается к сердцу человека. И не понять тонкое чувствующему человеку, что за содержание несет в себе эта музыка, просто невозможно. Поэтому наш комментарий, он и не имеет какого-то такого музыковедческого характера. Мы просто тихо восторгаемся этим замечательным талантом и даем возможность нашим слушателям соприкоснуться через Хворостовского с удивительным пластом церковной культуры, музыкальной церковного пения, который представляет Павел Чесноков. Поэтому я предложил бы сейчас еще послушать одно из сочинений Чеснокова, человека глубочайшего и церковного, «Блажен муж» Павла Чеснокова.
Слава тебе, Боже! Аллилуйя!
Я сказал бы, что вот это исполнение, оно по-настоящему пение верующего христианина. Исполнить формально, не прочувствовав всю молитвенную глубину этого сочинения, и исполнить так невозможно, конечно же. Это уже богослужебный текст.
Конечно, безусловно. К тому же мы слушаем исполнение человека, который, в общем, мог посмотреть еще на нашу Россию со стороны. Он же жил за рубежом, и он знал другие культуры. Но он, опять же, я повторяю, что он всегда говорил о себе, что он «я русский человек». Поэтому блажен муж и жени един и совет нечестивых. А он, судя по его жизни, судя по его взгляду, по его голосу, что такое красота голоса, тембр, у него был потрясающий красоты тембр, но это было потрясающей красоты его натура внутренняя. Понимаете? Как голос красивый. Не бывает, что дурак, а голос красивый. Или мерзавец. Такого не бывает. Ну, не бывает. Держу пари. А вот он был во всех смыслах у него красивый. Поэтому его, конечно, жизнь, она была непростая. У него там была первая семья, детишки были, но не очень сложилось с русской женой. Потом у него была Флоранс. Я даже был на мероприятии, когда учился в консерватории, меня мой профессор повел послушать, работать с Михаилом Аркадьевым была. Дом актера, он выступал. Такой небольшой зал, знаешь. И он пел, а я помню, я сидел прямо рядом, недалеко, кричал ему «Браво!». И он так на меня смотрел, понимал, что я тоже занимаюсь этим делом, понимал, что у меня уважение, пиетет, он мне как-то так кивал.
Мы сегодня подняли пласт в творчестве Хворостовского, его репертуар, который как-то искусствоведов, музыковедов не очень привлекал. Вот когда все говорили последние дни о смерти выдающего певца, демонстрировали в качестве иллюстрации его творчество, это «Тореадор» знаменитый, там еще какие-то международные хиты. А вот эта духовная составляющая его творчества, она была никак не продемонстрирована. Мне очень радостно, что сегодня ты пришел вот с такой программой, и мы смогли послушать в исполнении Хворостовского то, что и составляло, мне кажется, основу его творческого гения. Чем мы тогда закончим сегодняшнюю программу, чтобы вот так прозвучала наиболее показательная эта часть, религиозная часть его творчества?
Я думаю, что его гениальное исполнение было, и вообще то исполнение, которое мне тоже очень близко, и которым я... Это для меня как эталонное. Его исполнение романса последнего из цикла «Петербург. Богоматерь в городе». Это особый романс, стихи Блока. Это состояние явления Богоматери, явление младенца, черный город, Петербург. Состояние внутреннее, да, города... революционного, все страсти. И, несмотря ни на что, это улыбка этого мальчика. Заканчивается этот романс. Мы слышим в центре романса вот эти аккорды идут. Такой, как набат идет. И это потрясающе. Это романс, такой моноспектакль. И Хворостовский его делал гениально.
Слушаем «Богоматерь в городе» из поэмы «Петербург» Свиридова «Блок».
Без улыбки, опустившая ресницы, и во мраке над собором золотятся купола. Как лицо твое похоже на вечерних Богородиц, опускающих ресницы, пропадающих во мне. Но с тобой идет кудрявый, кроткий мальчик белой шапки. Ты ведешь его за ручку, не даешь ему упасть. Я стою в тени портала, там, где дует резкий ветер, застилающий слезами напряженные глаза. Я хочу мне заплавить и воскликнуть покователь, для чего в мой черный город ты младенца привела? Вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке
Вот, Роман, мне очень радостно, что мы заканчиваем нашу программу таким сочинением, где высочайшая музыка Свиридов, гениальный русский музыкант, композитор, Блок, один из глубочайших поэтов, которые мыслили религиозно, и Хворостовский, который сумел это безупречно исполнить, как исполнитель. А что такое безупречное исполнение? Когда человек понимает глубоко, он гениально понимает и высочайшие образцы этой поэзии и этой музыки. Не так много в нашей жизни, да, собственно, гения редко появляется, правда? Не так много людей в нашей культуре, которые так глубоко и серьезно воплотили понятие русскости в нашей культуре.
Хворостовский один из них, и Хворостовский, мы уже говорили, вошел в историю, блистательный русский певец. И мне кажется, что он еще больше будет оценен после смерти, как всегда это бывает. Хотя при жизни у него была блистательная, не люблю это слово, карьера, но самое главное, его любил народ. И это было видно. Его называют только Дмитрий Александрович или Дмитрий. Его в последнее время очень многие люди называли Дима. Такое ощущение, что они с ним пили чай или какое-то понебратство. Дмитрий, как минимум, а лучше Александрович. У него было отчество, у него было отечество, он был человек-носитель русской культуры, он великий певец, великий певец. Он был певец вне границ каких-то временных. Он был наследник русской культуры, русского имперского театра. Он сделал все, он не солгал. Царство ему небесное, вечная память, и у Бога все живы.
Спасибо, Роман, за чудесный рассказ о творчестве Дмитрия Александровича Хворостовского. Сегодня Роман Демидов, Евгений Никифоров в ложе Императорского театра вспомнили нашего замечательного певца, я сейчас даже хотел сказать, помянули Дмитрия Александровича Хворостовского в том пласте его творчества, который наиболее, как мы очень бы хотели, касался его посмертной участи. То есть это музыка церкви, это музыка небесная, музыка небесных сфер. И упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Дмитрия Хворостовского. И где же не есть печаль, не болезнь, но жизнь бесконечная.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали передачу «Глядя из ложи Императорского театра». Сегодня ее ведущий, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и известный певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов, посвятили ее памяти Дмитрия Хворостовского.